Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня утром из командировки в зону специальной военной операции вернулся настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев, который сегодня уже у нас в гостях. Отец Евгений, почему вы посчитали возможным и необходимым и уместным начать ездить на Донбасс еще 2 года назад?
Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сердечно вас всех приветствую. Очень рад вернуться домой. Но необходимо священнику быть там, где народ, где паства, где происходят те события, которые являются важными, необходимыми, судьбоносными. И еще хотя бы потому, что для многих специальная военная операция – стала последней операцией в жизни, стала последними днями жизни наших бойцов. Поэтому священник должен быть там, где его народ, где народ церкви, куда призывает Господь на служение. Вот поэтому 2 года назад с гуманитарной миссией, с миссией окормления воинов, мы начали ездить в командировки. Это естественная наша такая внутренняя потребность, ну и, естественно, еще и благословение нашего священноначалия, патриарха и правящего архиерея владыки Максимилиана.
А у бойцов на войне есть время на священника?
Есть время на священников. Особенно в те моменты, когда нужно человеку сосредоточиться, собраться с мыслями, понять, что наступает решающая, может быть, минута его жизни человека, и он понимает, что неплохо было бы со священником-то и поговорить. Но для церковных людей это не просто разговор, для церковных людей это еще и возможность поисповедоваться и причаститься. И командование всегда понимает это правильно. Ни разу не было такого, чтобы кто-то препятствовал нашей работе или сказал бы, у нас нет времени для вас. Скорее наоборот, ждут, зовут, приглашают, предоставляют условия, какие возможны. Так что там все по зеленой.
То есть ни разу ни одно подразделение не отказалось от беседы с вами?
Мы, как правило, идем туда, где нас ждут, где зовут, а таких очень много. Ну, так много, что вообще не перечислить, не объехать. Вообще священник должен быть там на постоянной основе, вот там, где я служу. Надо быть минимум 1,5 года и без отрыва, что называется, от боевых действий, постоянно напряженно работать. Я понимаю, что духовенство реально категорически не хватает там этой специальной военной операции. И хотя едут много батюшки с разных епархий, можно сказать, со всех епархий, тем не менее нас катастрофически там не хватает. Ну вот я понимаю, что мы, конечно, не дорабатываем, не доделываем то, что должны были бы сделать именно сейчас. Другого у нас времени для этого больше может уже и не быть.
Я знаю, что то вы придерживаетесь такого мнения, что церковь, присутствуя на войне сегодня, на специальной военной операции, могла бы сделать своей паствой большое число мужчин, которые пока сейчас, может быть, их разум ничем не занят или сердце свободно. Вот можете об этой теории сказать?
Да, вот если об этом говорить подробнее, то для меня совершенно очевидно, что вот около 1 000 000 мужчин, которые напряженно так трудятся своим непростым кровавым ратным трудом на поле боя, они могут и должны стать членами церкви, деятельными членами церкви. И тем более, что они в своей жизни за эти месяцы и годы поймут о ней гораздо больше, чем они могли бы это сделать в условиях мирной жизни. И мне кажется, что церковь упускает свой шанс, такую возможность. Шанс, наверное, неправильное слово, возможность как раз приблизиться к наиболее деятельной и такой пассионарной части своего народа в решающий момент нашей истории. Мы должны быть там вообще неотступно, непрерывно, наибольшим числом, оставив все свои здесь попечения, поскольку они не так значительны, как те, которые сегодня мы решаем и осуществляем там на поле боя. Вот, и мне кажется, что мы потом со временем будем об этом только жалеть, что нас не было тогда, когда нам было необходимо быть там. Вот, и такой мой взгляд, такое мое отношение к этому.
С кем вам удалось встретиться в эту вашу командировку? Может быть, с какими-то особыми подразделениями, к которым раньше вы никогда не приезжали и познакомились впервые?
Да, такие были. Такая очень большая география получилась в нашей поездке. Это от Кременной до Южнодонецкого направления. Это бурятские танкисты, это и пехота, это и наш, так сказать, иркутский полк 1438, в котором я бывал раньше, когда они стояли под Волгодонском, вот сейчас они находятся на боевой задаче, тоже не удалось добраться до их расположения, пообщаться, наметить кое-какие контуры дальнейшего нашего сотрудничества. Это и бойцы Росгвардии, которые мне теперь благословлено окормлять Росгвардии по Иркутской области. Это и наши замечательные специалисты, и великолепные, собственно, воины, мужественные, сильные, которые воюют там на Кременском направлении, на направлении, точнее говоря, прямо в Кременной, ну и так далее. Это была такая большая работа. И число участников общения, с кем мне довелось, Господь благословил, встретиться, в этот раз было особенно большим. Несколько раз даже больше, чем прежде. Мне так кажется.
Что нам здесь стоит знать о тех людях, которые находятся сегодня там? Какого они возраста?
Возраст удивительного совершенно. Я в одном полку, в пехоте, встречался с людьми совершенно разного возраста. Там, например, есть парни, которым всего лишь 18 лет. Притом они даже, когда пошли служить и воевать, даже присягу не принимали, не служили срочную службу. И были даже годно ограничены к призыву. Одновременно с ними на беседе были люди, которым за 60, например. И такая расширенная весьма возрастная уже такая рамка или категория людей говорит о том, что все большее число наших граждан как-то вовлекается в эту беду, в эту тему необходимости отстаивания наших национальных интересов на поле брани в специальной военной операции. Поэтому что-то очень серьезно меняется в оценке происходящего у многих мужчин, которые оказались там на войне.
По какой причине происходит эта перемена, на ваш взгляд?
А мне думается, что сама по себе наша тема обретения нового нашего национального самосознания, оно не может произойти одномоментно и быстро. Русский человек на войне приобретает то самое ощущение собственного достоинства, которое он единственно на войне и может приобрести. Я уже там об этом много раз говорил. И я считаю, что до многих людей доходит со временем то, что это не простая какая-то операция, которую задумало наше руководство страны ради каких-то геополитических интересов или там экономических интересов, как некоторые говорят. Некоторые говорят, что вот дело все в экономике, в деньгах. Да нет, дорогие мои, не в экономике и не в деньгах. Эта война имеет прежде всего религиозное измерение. И этой проблеме с нашими бывшими русскими, так их можно называть, нашего противника Украину, это же бывшая Россия, бывшие русские, этой проблеме уже как минимум 400 лет. Хотя, наверное, это 400 только в формальном смысле. Со времен Брест-Литовской унии 1596 года мы разделились на тех, кто принял унию и ушел на Запад под Папу Римского, и на тех, кто остался верен православию. Вот остался в восточной части нашей большой метрополии тогда еще. А теперь мы понимаем, верующие религиозные люди, мы понимаем природу этой войны, мы понимаем ее глубинную причину. Но понять это могут только верующие и религиозные люди, воцерковленные люди, знающие, любящие историю и стремящиеся познать истинные глубинные причины происходящего. Священник еще и для этого на войне, кстати говоря.
А можно составить некий портрет человека, оказавшегося на фронте в зоне специальной военной операции? Его черты, кто он?
Можно составить, но это разные люди. Есть люди, которых можно отнести к числу таких профессиональных военных, такие, как бы сказать, кость такая, военная косточка. А есть люди, которые оказались там в результате мобилизации. А есть третья категория, те, кто пошел туда добровольцем и подписал контракт. Но так или иначе, я могу сказать, что сегодняшний воин, русский-российский воин, воюющий на полях сражений специальной военной операции, это человек, который сделал свой выбор самостоятельно, который, понимая, что это очевидная совершенно необходимость, и который понимает и риски происходящие, которые, так сказать, очевидные предстоящие проблемы, в какой-то мере понимающий. Тем не менее, набравшийся мужества, берет в руки оружие и вручает свое будущее в руки Божие, потому что как сложится судьба воюющего человека, одному Богу известно. И вот с таким спокойствием, я вам доложу, он исполняет то, что ему приходится исполнять.
Получается, такой человек не только свою судьбу отдает в руки Божьи, но еще и судьбу своей семьи, своей страны.
Вот в том-то все и дело, что, как правило, многие добровольцы, например, приходят к такому решению не сразу. Долгое время один, например, много раз раненый боец мне говорил, верующий такой, причащался, пехотинец, говорил, что я дождался, пока моя жена родит мне третьего сына, и потом только в 23-м году он уже не мог оставаться в тылу, так сказать, на гражданской жизни, понимая, что его товарищи воюют и погибают, он отправился на войну добровольцем, решив, как он для себя подумал, решил, что большинство из тех проблем, которые перед ним стояли. И вот эти мужчины, они себя чувствуют причастными к этому великому делу войны, и отказываясь от каких-то таких мерзких утешений, многодетными будучи, идут навстречу смерти, навстречу испытаниям, ранениям там и так далее. Ну, такие теперь у нас мужчины понародились, слава Богу.
Какой национальности этот человек, который сегодня защищает нас?
Вообще он русский человек. Если говорить о национальности, большинство русских, конечно. Но я так, знаете, на что обратил внимание, что эта русскость, она не русскость крови, не русскость этнического свойства, а русскость вот этого понятийного аппарата и нравственных вот этих устоев, оценки происходящего и понимания, что такое добро и что такое зло. В этом смысле можно говорить о нашей такой российской идентичности. И там в бою русские все, хотя воюют и там и татары, и буряты, и каждый из этих народов по-своему великолепен, самобытен, прекрасен и в бою ужасен, потому что он исполняет свой долг по традиции русских, а русские делают дело кровавое очень хорошо.
Это наша национальная черта?
Это наше, да, такое свойство нашей идентичности, которое вот сформировалось за многие столетия, тысячелетия. Она возвращается к нам, кстати, эта национальная черта, вот с этим, с достоинством, которое русский человек приобретает как раз на войне. Вот, и мы становимся теми, кто мы есть на самом деле.
А если это молодой человек, то его портрет какой?
А молодой человек такой, вот перед лицом у меня стоит этот мальчишка, Илья звать его, улыбающийся, широкой такой улыбкой простого какого-то там городского жителя, который еще не был в бою и который еще ничего не представляет, что это за война такая. Но он уже среди штурмовиков, и жив ли он сейчас, я уже не знаю. Но у него есть такое радостное ощущение жизни. То есть это не тот угрюмый фронтовик, который видел многое в своей жизни, а тот, кто еще пока не понимает, что на самом деле такое война. Но если ему удастся выжить, если он пройдет через все это, он станет таким бриллиантом. Бриллиантом в короне русской и российской империи.
Они понимают, что они за империю какую-то должны сражаться?
Они не могут эти вещи сформулировать, когда им об этом говоришь, о той традиции, которая так глубока в нашем самосознании и в нашей традиции. Они это скорее угадывают, понимаете? Потому что если бы они это не чувствовали, ну тогда зачем нам вся эта Украина вообще? Зачем нам эти острова какие-нибудь, Курильские, например? Зачем нам все это? Лучше продать, раздать, забиться в угол, под лавку, где-нибудь в районе Краснодара желательно. Жить там себе, иметь грядку или две. Жену можно тоже не иметь, зачем она? Но таких людей меньшинство. Если даже они есть, это такое, как сказать, инфантильная такая псалома, которая сгорит, которая, в общем, большей частью каким-то обременением для нас является. Но нет, мужчины же решают, что все должно быть иначе. Та великая наследственность, та великая традиция, которая скорее угадывается, чем просто известна человеку, молодому, совсем молодому юноше, она становится предметом его вот такого выбора.
В последнее время особое внимание уделяют вопросу, как молодежь привести в церковь. говорят об этом, мнения высказывают разные. Вот на ваш взгляд, на специальные военные операции оказались молодые люди, которых вообще можно причислить к молодежи. Ну, если посмотреть на их возраст, например. Можно ли их считать молодежью? Как работу с ними можно вписать в этот вариант привлечения молодежи в церковь? Стоит ли это вообще делать?
Ну, мы же с вами как-то на эту тему рассуждали, Варвара. Я считаю, что категоричность такая, или категорийность, точнее, в определении статуса молодежи в церкви, оно такое надуманное. Потому что вот я, например, общался с категорией совсем молодых людей, контрактников, которые вышли на контракт вот 18-19 лет.
Они срочную службу?
Они поступили на срочную службу и заключили контракт. И теперь оказались в зоне специальной военной операции в форме таких отдельных подразделений. А вот их пока еще в бой не отправляли, не пускали, но, думаю, это не за горами для них перспектива эта. Они готовятся к войне, они стараются все понять, что происходит, очень внимательно слушают. А практически все причащаются из числа тех, с кем я беседовал, то есть целыми подразделениями. И эти люди, они в силу своего возраста, может быть, и могут показаться какими-то такими юношами, но, как говорят их наставники, они прекрасные воины, они уже имеют такие навыки, которые многим из старших даже близко и не приблизится, тем более, что многие из них имеют навыки компьютерных игроков, а теперь это оказывается на руку тем, кто овладевает навыками операторов дронов, например, или операторов особой военной техники, где, оказывается, игровые навыки очень даже кстати оказываются. То есть даже вот эти обременения и камни, да, они Господом оборачиваются в великую пользу нашему воинству. Ну и так далее, я на них посмотрел, многие приняли крещение, в том числе не русские, в том числе мусульмане бывшие и так далее, то есть, да.
Сколько людей вы крестили за вот эту командировку?
9 человек. 9 человек покрестилось. И я вижу, что в этих парнях есть такая как бы черта, некой такой молодецкой удали, что ли. Но у них, правда, очень достойные наставники, которые в них это возбуждают, в них это как бы в них этот кураж воина молодого. Как бы настраивают его на них. И они с оружием, как бы уже не мальчики, которые там получили макет автомата, а тот, который уже реально будет им и применяться в бою, это для них такая уже, знаешь, как песня. Знаешь, они с этой песней так радостно идут навстречу своему будущему. И я должен сказать, что когда я с ними беседовал, я с ними много беседовал, кстати, дня 3, наверное. Встречался, общался, крестил, там, причащал и так далее. Я в них увидел такую, знаешь, такое спокойствие уже взрослеющих мужчин. И надо еще вспомнить, например, афганскую войну, да, у нас выиграли срочники, вообще-то говоря. Контрактников не было вообще практически тогда, их было очень немного. Чеченские войны, это все легло на плечи обычных срочников. Контрактников или контрабасов, как мы их называли тогда, были единицы. А кто тянул лямочку-то? Вот эти мальчишки 18-19-летние с тонкими шеями, еще не сформировавшимися такими своими физическими параметрами. Но это были воины, с которыми не надо связываться никому. И даже то, что они как бы еще не боятся ничего, в том числе смерти, это для противника, на самом деле, ужас. Просто ужас, который лежит перед ними, и все. И когда вот эти всякие охи и ахи по поводу срочников, которые оказались срочно в сложном положении на Курском направлении, мы слышим со всех сторон, мне думается, что это такая как бы инфантильность взрослых, непонимание того, что мужчина 18 лет, принявший присягу, он уже не молодой человек, он уже человек, способный защитить свое отечество. То есть это не молодежь такая, знаешь, псевдо, какая-то незрелая особь такая, а реальный мужчина, 18 лет, все, готовый понести любую ношу, любую ношу. Вот. И когда с ними об этих вещах говоришь, они это принимают легко, им это все понятно, как будто они слышали много раз. А я еще дружу с них, с их командирами, там, которые со мной солидарны практически во всем, о чем мы говорим, они поэтому с великой радостью помогли мне встретиться с ними, с этими бойцами там. Я вижу, что у нас есть прекраснейшие, великолепные юноши, которые, в общем, для меня является большим утешением. Вот тоже часть портрета.
Они спрашивали вас о чем-нибудь? Вы 3 дня беседовали?
Конечно, спрашивали. Один вообще замучил меня. Вот один мальчишка там, узбек, который был когда-то протестантом, а теперь после 2 бесед он просто слушал, разинув рот. Он понял, что православие – это религия мужественных людей, что православие имеет такой, может, мотив сердца человека заложить, в который может ему позволить реализовать себя в любом качестве. И он там читает каждый день Библию. Командир его спрашивает, а что ты Библию читаешь, а не телефон свой ковыряешь? Он говорит, а вот я верующий. А, говорит, сейчас батюшка приедет. Я приехал, мы с ним долго беседовали. Он крестился, причастился. Это просто такая надежда классная у меня на него, великая. Вот. Думаю, что мы с ним увидимся еще.
А о будущем своем они говорят с вами? Или воспринимают этот конфликт и специальную военную операцию как ближайшее их довольно долгое будущее и планов не строят?
Ну, 18 лет трудно человеку какие-то планы строить, на самом деле. Все хотят овладеть воинским искусством, и войска специальным назначением предоставляют такую возможность. Все хотят победить просто. Вы победите в этой войне, и все. Именно победить. Не просто там уцелеть, да, как, конечно, чают и их родители, да и все мы чаем, чтобы они все остались живы. Но им важно победить. Все чают победы. Все войска чают победы. Никто не говорит о каких-то, о каком-то перемирии, скорее бы все закончилось. Все говорят, неизвестно, когда закончится, но никто не говорит, что надо штык в землю и наперекор. Нет, все говорят, только победа. И все войска только этим и живы, таким настроением.
Вы привезли с собой записи, на которых бойцы, в том числе молодые, очень ребята, читают письма, которые отправляли им школьники. Вот какое впечатление вообще от писем у молодых ребят, у более зрелых?
Ну, у зрелых скорее родительское такое восприятие, да, писем, которые пишут им дети. А у этих просто недоумение такое, потому что им пишут ребята, которые не намного их младше, но обращаются они к ним как уже реальным воинам, которые уже, извините, решают судьбы всего и вся. Я ей говорю, почитайте, как вас оценивает наша ребятня. Им было очень интересно это читать. Это как раз те, о ком я говорю, от которых мы прислали.
Мы хотим поделиться с вами, дорогие радиослушатели, записью, которую нам удалось сделать на передовой. Наши защитники читают письма, которые они получили от детей из глубокого сибирского тыла.
Дорогой солдат, большое спасибо вам за мирное небо над головой. Возвращайтесь домой целыми и здоровыми. Удачи вам. Мы верим, что вы сможете одержать победу. Миша, 9 лет. Все одержим, всех победим. Спасибо большое.
Здравствуй, дорогой солдат российской армии. Пишет тебе ученик 3-го В-класса, города Иркутск, Соколов Михаил. Я хотел бы пожелать здоровья, сил и терпения. Я очень хочу, чтобы эта война скорее закончилась, и ты вернулся домой к своим родным. Цел и невредим. Спасибо тебе, что ты защищаешь нашу Родину. Победа будет за нами. Привет, Михаил. Спасибо тебе большое за пожелание. Все будет хорошо, обязательно все вернемся целы и невредимые.
Привет, я Варя, мне исполнилось 10 лет в сентябре. Желаю тебе победы и удачи. И очень хочу, чтобы все вернулись к своим семьям. Переживаю за вас, все переживают и ждут вас домой. Варя, спасибо большое, победа будет за нами.
Это были письма иркутских школьников, которые сегодня на фронте читают наши защитники. На этом наши беседы подходят к концу. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы к отцу Евгению. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм или обратиться по номеру редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». Сегодня мы говорили о специальной военной операции, потому что отец Евгений, настоятель Харлампиевского храма, только сегодня утром вернулся из очередной командировки. И с вами были настоятель Харлампиевского храма города Иркутска, протоиерей Евгений Старцев, и я, Варвара Жукова.
Спасибо, дорогие радиослушатели, за молитвы, кто молился о нас с Алексеем Груком, моим товарищем, который сопровождал меня в нашей командировке, очень усердно помогал в нашем деле. И всех сердечно благодарю и кланяюсь. Храни вас всех Господь и Матерь Божия.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.